Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим про 235 лет французской революции. Как борьба за права человека обернулась чудовищным террором. За несколько кровавых лет французы будто бы просто сменили старую тиранию новой. Но история и их страны, и всего мира изменилась безвозвратно. Текст Максима Рычкова для электронного журнала «Репаблик». Всем народам свойственно героизировать свое прошлое в ущерб соседям по планете. Это привычно, естественно и зачастую выходит непроизвольно. Но порой в историографии случаются и парадоксы. В России Великой принято называть не одну из своих революций, а чужую, случившуюся почти 2,5 века назад во Франции. При том, что на родине она зовется просто – французской. О событиях 1789-1799 годов в одной из ключевых стран Старого Света что-то дослышал каждый. В известном смысле французская революция вышла образцовой, на которую потом ориентировались почитатели из России и других стран. То там, то здесь возникали свои учредительные собрания. Революционные власти, как когда-то в Париже, провозглашали свободу, равенство и братство, а потом облегчали всех несогласных страшнейшим из зол – стремление к термидору, а то еще и к бонапартизму. Нередко подражатели перенимали у вдохновителей лишь худшее. Объявляли своим святым долгом защиту завоеванных свобод любыми методами. В итоге революционный террор – охранял новые тирании, настолько же равнодушные к созиданию, но куда более костные и кровожадные, чем их предшественники. Впрочем, с французской революцией такой однозначный вердикт вынести трудно. С ее достижениями до сих пор ежедневно сталкиваются и совершенно равнодушные к истории люди. Видели свое авто по привычной правой стороне дороги, отсматривали на смартфоне пройденный за день километраж или сетуя, что на выборах победил правый или левый кандидат. Правда, стоявшие за этими достижениями поборники прогресса и гуманности тоже пролили немало крови. Была ли эта цена необходимой? Монархия. Многим поколениям европейцев эта форма правления казалась единственно возможной. Однако с наступлением нового времени открылось, насколько может быть мало одних генеалогий и церемониала, чтобы подданные видели в своем властителе подлинно Божьего помазанника. В кризисные для государства периоды требовалось нечто трудноуловимое, некая особая связь между жителями страны с их августейшим. И к лету 1791 года во Франции многие понимали, что действующий король, Людовик XVI из династии Бурбонов, этот ресурс истратил. После череды унизительных компромиссов с национальным собранием, монарх на словах обнаружил себя почти что пленником в реальности. Людовик вместе с семьей томился в золотой клетке парижского дворца Тюильри, куда 1,5 года назад сторонники перемен вынудили его переехать. С каждой неделей положение Людовика и его жены Марии Антуанетты выглядело все более двусмысленным. На Пасху 1791 года революционная толпа попросту не выпустила своего законного государя выехать на праздничное богослужение. Шансы спасти жизнь и, возможно, даже вернуть реальную власть, составляло лишь бегство. Одно дело – клокочущая бунтарская столица, и совсем другое – тихая патриархальная глупинка. Сочувствующие королю парижане вполголоса сообщали, что на окраинах полно верных трону офицеров. Они готовы помочь Людовику перебраться за рубеж, где венценосные собратья помогут гостю. Нашелся и неожиданный помощник, шведский дипломат Ханс Аксель фон Ферзен. Впоследствии молва объясняла сочувствие скандинава французским бурбонам реально. Мол, его новым любовником выбрала ненасытная Мария Антуанетта. Но даже если так, то фон Ферзен сильно рисковал, помогая семье, от которой все больше парижан предпочитало держаться подальше. Швед раздобыл подлинный паспорт на имя российской баронессы Анны Корф. Ее личина полагалась воспитательнице королевских детей Луизе Элизабет де Турзель. Маленького дофина переодели девочкой, а роли служанок баронессы играли Мария Антуанетта и королевская сестра Элизабет. Сам Людовик XVI нарядился в ливрею лакея. Вдвойне злая ирония. В контексте как слухов о природе отношений Марии Антуанетты с фон Ферзеном, так и бесчетных сетований современников на слабохарактерность правителя. По плану иностранца, королю с королевой и детьми полагалось незаметно покинуть Тюильри и ехать до приграничного Варен-ан-Аргона. Неподалеку от этого приграничного местечка стоял гусарский полк, чьи офицеры считались роялистами. Фон Ферзен предвидел, что революционеры быстро хватятся беглецов и устроят погоню. Поэтому, по его плану, бурбонам следовало мчаться к Варену на двух небольших легких фиакрах. Но Людовик наотрез отказался разделять семью и потребовал, чтобы в ночь на 21 июня все ехали вместе в одной большой и громоздкой карете. Едва ли не единственный раз в жизни французский король проявил упрямство, вышедшее вскоре роковым. Близ спасительного Варена в городке Сен-Менего у монаршей кареты сломалась ось. Пока деталь чинили, местный почтальон Жан-Батист Труэ совершенно случайно, буквально по профильной купюре, опознал в лакее короля. Тот, вжившись в роль, непринужденно болтал с местными крестьянами. Что хуже, наблюдательный чиновник стоял против монархии и успел предупредить о неожиданных гостях единомышленников в Варене. Там королевскую семью арестовал местный судья Жан-Батист Соус. Его фамилию можно считать говорящей. До начала революции юрист-самоучка работал простым бакалейщиком. Теперь же Соус поймал целого короля с его роднёй и организовал их возвращение в Париж, максимально затянутое и бесконечно позорное. В июньские дни 1791-го престиж французской монархии растворился в жарком летнем воздухе. Время бурных перемен создавало свою реальность. В 1780-х годах любому жителю страны показалось бы абсурдом, что почтальон с бакалейщиком решат судьбу короля, королевской семьи и всего королевства. Но спустя несколько лет инициативность Труэ и Соуса будет стоить жизни тысячам французов. Притом два Жан-Батиста в итоге переживут и якобинцев, и термидорианцев, и империю Наполеона. Оба скончаются уже в середине 20-х годов, при власти реставрированных бурбонов. Из-за чего вообще вышло, что Людовику XVI пришлось сперва о чем-то договариваться с вождями черни, а потом спасаться от них бегством? Почему к 1791 году незадачливый король уже не мог единовластно править французами, как это делали поколения его предков? Кратко ответить на эти вопросы нельзя. Французская революция, подобно любой другой, проистекала из совокупности копившихся десятилетиями противоречий и наложившихся сверху ситуативных факторов. Дореволюционную Францию, как будут говорить потом, ансьен режим, нельзя считать отсталым и обреченным на восстание масс обществом. К концу XVIII века королевство Бурбонов во всех отношениях представляло собой первую державу европейского континента, дышавшую в спину своему историческому сопернику Великобритании. Как справедливо отмечал в 20 веке левый историк Альбер Матьес, один из ключевых исследователей событий 1789-1799 годов, притом сочувствовавший Первой Республике, революции предстояло свершиться не в истощенной стране, а напротив, в цветущей, полной жизненных сил. Франция Людовика XVI принадлежала половина денег, обращавшихся в Старом Свете. XIII веке объем внешней торговли государства вырос четырехкратно. В 1778-1783 годах именно военная помощь Парижа послужила одной из киллер-фич, позволившей североамериканским повстанцам освободиться от британской короны. Французских ученых, будь то химик Антуан Лавуазье, медик Пьер Кабанис или естествоиспытатель Рене Реомюр, современники заслуженно воспринимали пионерами европейской науки. Наконец, французская культура повсеместно считалась эталоном. А французский язык – речью всех образованных благородных людей от Лондона до Санкт-Петербурга. Когда я вглядываюсь в облик французского королевства, сколь многочисленные и богатые его господа, как малые необрабатываемые площади в этой огромной стране, как превосходные ее мануфактуры и фабрики, я вижу нечто, что покоряет воображение и удерживает разум от огульного порицания. Эдмунд Бёрк, британский философ XVIII века. Безусловно, рядовых жителей королевства это великолепие касалось мало. При этом нельзя и сказать, что обычный француз, крестьянин, подмастерье или мелкий торговец страдали больше собратьев из других европейских стран. К концу XVIII века голод во Франции воспринимался аномалией, а уровень грамотности достигал рекордных для тех лет 40-50%. Да, в трудах образованных очевидцев встречается много сетований насчет того, как бедны, забиты и оборваны простолюдины. Но это вовсе не значит, что Франция претерпевала социальные контрасты в возмутительных масштабах. Просто именно здесь образованное меньшинство впервые задумалось о порочности неравенства как такового. Середина XVIII века, освоившая грамоту страна, зачитывалась работами социальных философов вроде Вольтера или Жан-Жака Руссо. Идеологи будущей революции своим основным тезисом выдвигали парадокс. Ради прогресса общество должно вернуться к смутно осязаемым истокам. По их логике, следовало отринуть все костное и лишнее. Деспотическое государство, привилегии аристократов, продажную церковь с ее лжеучением, имущественное неравенство. Такие труды нередко несли много пафоса против ансьен режим и содержали мало позитивной повестки. Аристократы насмешливо называли расплодившихся социальных критиков новыми Руссо из канав. Однако изложенные Руссо и его подражателями нехитрые постулаты со временем находили адептов и в дворянской среде. Опора королевского трона начала незримо пошатываться. В абсолютных монархиях, к которым относилась тогдашняя Франция, многое зависело от личности суверена, особенно в кризисные времена. И правивший с 1774 года Людовик XVI определенно не годился на роль самовластного хозяина страны в тяжелое время. Несчастливый король не страдал многими пороками, характерными в своем специфическом цехе. Он был эрудирован, великодушен, непадок до роскоши и наслаждений. Много и даже слишком слушал своих разнообразных советников. Однако Людовику фатально не хватало властности и силы воли при принятии необходимых решений. Дополнительно его легитимность в глазах подданных подтачивала личность королевы, Марии Антуанетты, урожденной австрийской принцессы. Прежде всего, многие не любили австриячку за само происхождение. Злопамятные французы считали союз с Веной залогом поражения своей страны в еще не забытой Семилетней войне 1756-1763 годов. Старые предрассудки усугубляла личность Марии. Недалекой, расточительной и открыто тяготившейся порядками Версалии и обычаями всей Франции в целом. Неудивительно, что к австриячке прилипали любые слухи и сплетни. В 21 веке многие вспомнят об этой женщине благодаря словам «Если у них нет хлеба, то пусть сидят пирожные». На деле же Мария Антуанетта их не произносила. Эту реплику из произведения Руссо в уста королеве вложил некий недоброжелатель-аноним. А народ выдумку подхватил. и каждый новый эпизод с участием монаршей супруги добивал остатки ее репутации. Недоброжелатели связывали с именем Марии Антуанетты сохранение полуфеодальных порядков, год от года тяготивших все больше французов. Страна по-прежнему делилась на 34 провинции, отсылавшие герцогством и графством времен раздробленности. В них действовали порой непохожие законы, практиковались свои системы мер и жили разные диалекты французского языка. Друг от друга исторические области отделяли полноценные границы, где взимали таможенные пошлины. Впоследствии именно память об этой архаике обусловит тягу революционеров стандартизировать и унифицировать все вокруг. Преансьен режим делилась не только сама страна, но и ее жители. Существовали два привилегированных сословия – дворяне и духовенство, и одно податное. Остальные 96-97% жителей, платившие целый перечень налогов, варьировавшийся в разных провинциях. Вдобавок, хронически нуждающееся в деньгах государство систематически отдавало сбор налогов на откуп частным лицам. Те обирали простолюдинов еще суровее, чем королевские чиновники. При этом казалось, что все эти пережитки не мешают Франции развиваться и постепенно отомрут со временем. Но в конце 1780-х все пошло наперекосяк. В предпоследнее десятилетие XVIII века королевство угодило в идеальный шторм. Единой силой по Версальскому двору и его подданным ударили три обстоятельства. Последствия непродуманного договора с Великобританией от 1786 года о снижении пошлин. В итоге на континент хлынул поток более дешевых английских товаров, что разорило отечественного производителя и спровоцировало массовую безработицу. Неурожай 1788 года, приведший к скачку цен на еду. Дефицит казны из-за бездумной поддержки восставших американцев в 1778-1783 годах. Считается, что на Заокеанскую войну Версаль потратил сумму, троекратно превосходившую свои обычные расходы за год. Складывался замкнутый круг. В Париже, Лионе, Бордо и других крупных городах тысячи санкюлотов не могли сами заработать себе на хлеб. Но и государство не располагало средствами, чтобы накормить всех страждущих. С новой силой пошли толки о непомерной роскоши, в которой купались королевская семья и их приближенные. Кюлотами французы называли узкие брюки-бриджи, неотъемлемый элемент костюма аристократов. Соответственно, санс-кюлотс, бескюлотниками, изначально знать презрительно именовала плебеев. Но те со временем переняли пиератив как горделивое самоназвание. В 1780-е годы Людовик XVI будто предвидел грядущие трудности. Монарх покровительствовал плеяде министров-реформаторов, намеревавшихся покончить с остатками феодализма и установить рыночные порядки – Жаку Тюрго, Шарлю Колонну и Жаку Некеру. Но эгида короля всякий раз выходила слабой перед мечом ультраконсервативной партии королевы. Всех реформаторов под разными предлогами вынуждали принять отставку. Зимой 1789 года Людовик, чтобы утвердить новые налоги, решил созвать Генеральные Штаты. Не собиравшийся аж 175 лет парламент времен сословно-представительной монархии. Король поступил в своем духе. Он выделил простолюдинам квоту в почти половину мест для народных избранников – 578 против 585, но сохранил прежний порядок голосования – по сословиям, то есть воля солидарных знати и духовенства при любом раскладе перевесила бы голоса их оппонентов. 5 мая 1789 года штаты начали работу и быстро зашли в тупик. 17 июня делегаты от третьего сословия и поддержавшие их часть священников с аристократами объявили себя национальным собранием. Спустя еще три недели оппозиционный орган провозгласил, что разработает доселе незнакомый Франции документ – Конституцию королевства. Поэтому в литературе собрание часто называют еще и учредительным. Ситуация накалялась день ото дня. Нерешительный монарх, очевидно, не понимал, как ему следует поступить. В июле 1789 года непостоянный Людовик в который раз будто попал под влияние властной супруги. Казалось, он все же решился подавить крамолу и ввел в столицу полностью лояльные полки иностранных наемников. Но в те же дни первую символическую победу одержали сторонники национального собрания. 14 июля толпа санкюлотов взяла тюрьму Бастилию, ассоциирующуюся у многих поколений парижан со злоупотреблениями королевской власти. К 1789 году, впрочем, там давно не было ни пыточных застенков, ни сотен измученных инакомыслящих. В опустевшей крепости власти с комфортом содержали 4 мелких мошенников и 3 буйно помешанных. Освободители в итоге отправили всю семерку узников в другие тюрьмы. Покорители Бастилии, счастливые пьяницы, провозглашенные героями в кабаках, разъезжали в фиакрах. Проститутки и санкюлоты, дорвавшиеся до власти, составляли их эскорт. Прохожие с боязливым почтением снимали шляпы перед этими победителями, некоторые из которых падали с ног от усталости, не в силах снести свалившийся на них успех. Рене де Шатобриан, французский писатель-роялист. Взятие Бастилии принадлежит к разряду тех исторических событий, чье значение не столько оценили современники, сколько домыслили потомки. По одной из версий, ее покорители, зная слабости тюремной охраны, банально хотели поживиться местными запасами провизии. При этом санкюлоты уже тогда показали готовность проливать кровь первыми. Коменданту крепости Бернару Делоне и его офицерам, несмотря на добровольную капитуляцию, бунтовщики отсекли головы. Поднятые на пике трофеи, ликующая толпа победоносно пронесла по всему Парижу. Людовик, узнав о событиях, в очередной раз пошел на попятную. Герои Бастилии не понесли никакого наказания. Более того, ополчение санкюлотов объявили национальной гвардией во главе с прославленным офицером, героем американской войны Жильбером Лафайетом. Ободренное национальное собрание продолжило работу с новой силой. С 4 по 11 августа 1789 года депутаты отменили церковную десятину и ряд других феодальных пережитков, а 26 августа приняли Декларацию прав человека и гражданина, утвердившую всеобщее равенство перед законом. Эти без преувеличения исторические шаги не успокоили все более распалявшихся санкюлотов. Расправы над оказавшимися не в то время, не в том месте королевскими придворными вошли для черни в привычку. 6 октября 1789 года стихийная демонстрация вынудила самого Людовика XVI переехать из пригородного Версаля под надежный присмотр в парижской Тюильри. В противном случае заполонившая дворец толпа могла и линчевать незадачливого монарха вместе с его австриячкой. Ну ладно, давайте перенесем оставшуюся часть истории французской революции на следующий выпуск.